Владимир Гилеровский. «Пешком по шпалам». На первой неделе поста труппа дружески рассталась с Григорьевым, и половина ее, на слово, порешила служить у него следующую зиму. Контрактов у Григорьева никаких не полагалось, никаких условий не предлагалось. Как-то еще до меня один режиссер хотел вывесить печатное правило, которое привез с собой. Григорий Иванович прочитал их и ответил: «Силой мил не будешь. Спрячьтесь». Почти все поехали в Москву на Великопостный актерский съезд. А свои, семья старых друзей актеров, остались. И тут же была составлена маленькая труппа из 10 человек, с которой Григорьев обыкновенно ездил по ярмаркам и маленьким городам. Для таких выездов была, кроме гардероба и обстановки, особая библиотека из ходовых пьес, очень умно сокращенных. По этой библиотеке все отобранные для нее пьесы, даже такие как «Гамлет», «Ревизор» и «Разбойники» Шиллера, могли играть 10 актеров. Все эти пьесы, оставшиеся труппой, кроме меня, новичка, были играны, переиграны и шли гладко, почти без суфлера. Из новых актеров попал в нашу труппу и Зорин. Князь Емеретинский тоже уехал на Великий пост в Москву. Абакумыч постом за грех считал всякую игру. И прекрасный фейкбергский бильярд, единственный в то время во всем Тамбове, с резиновыми бортами и на грифельной доске, пустовал. Мы с Васей весь вечер до самого закрытия трактира, пахнувшего постным маслом, играли пустые партии и за это время так изощрили свое искусство, что домовладелец Василий Морозов и его друг, барин в золотых очках Николай Назарыч, мне проигрывали партии так на так. Через несколько лет я уже в Москве узнал, что это были крупные шулера. Первый в игрецком мире носил кличку Василь Морозыч Темный, а второй — Николай Назарыч Расплюев, но не тот, с которого писал Сухово Кобылин. Вечера с Васей мы проводили за бильярдом. А весь день с утра читали, не выходя из библиотеки. До Григорьевской библиотеки со времени гимназии я ни одной книги в руки не брал и теперь читал без передышки. Пьяная компания перевелась, Евстигнеев опять поступил на телеграф, Дорожка Рыбаков женился на актрисе Орловой и с ней вошел в состав нашей летней труппы. Оба крошечного роста, невзрачные и удивительно скромные и благовоспитанные. Рассказывали, что когда их венчали, священник сказал им вместо поучения: «Любите друг друга, памятуя неукоснительно, что отдельно ни того, ни другого никто не полюбит». Главный же закоперщик наших пьяных компаний семилетов совершенно изменился после скандала с Адамовой головой. Изгнанный из театра перед уходом на Донские Гирла, где отец и братья его были рыбаками, Семилетов пришел к Анне Николаевне, бросился в ноги и стал просить прощения. На эту сцену случайно вошел Григорьев. Произошло объяснение, закончившееся тем, что Григорьев простил его. Ваня поклялся, что никогда в жизни ни капли хмельного не выпьет, и сдержал свое слово. Пока жив был Григорий Иванович, он служил у него в театре. Летний сезон у нас распределялся по трем городам. На Пасху мы выехали в Борисоглебск по приглашению купца Иванова, скотопромышленника, выстроившего самый большой в городе дом, гостиницу с номерами и в нем хорошенькую небольшую сцену. Он часто наезжал в Тамбов то в театр, то на бега, где у него бежали лошади его завода, которых он сам выезжал. Это был высокий молодой человек в соболье поддевке и такой же шапке. Совсем удалой добрый молодец, единственный сын старообрядки-богачки. Тайком от матери он тратил деньги на театр, а так как деньги были на отчете, то театральные расходы он переводил на конскую охоту, которая ему не воспрещалась. Иванов показывал счет на 12 тысяч рублей, из которых ему было нужно 2 тысячи передать Григорьеву за наши спектакли. Вася этот счет списал для памяти. «Расходы по охоте», —